Уважаемые соседи по дому, улице, объединяйтесь и будем вместе бороться с нарушениями наших прав в любой сфере жизнедеятельности. А поможет вам в этом программа «Соседи» с ведущей Натальей Михайловой. Узнаем наши права и обязанности в рамках закона.
Если я сейчас скажу вам тему сегодняшней программы, вероятно, многие слушатели разочарованно махнут рукой. А зачем мне закон о банкротстве физических лиц, который вступил в силу с 1 октября? Ну, я же не беру денег в долг, я не клиент банка, плачу за квартиру вовремя. И действительно, в первую очередь новый закон о банкротстве физических лиц касается тех, у кого большие долги. Неважно, банку ли, финансовой ли организации. Ну, например, молодой человек – карьера, которому не светит, условия жилья неважнецкие, и он, несмотря на риск, берет в кредит большие суммы для покупки дорогущей автомашины. Зачем? Чем он дальше расплачиваться-то будет? И, кстати, статистика неумолимо свидетельствует о том, что вот число в России вот таких должников растет. И много среди них еще и тех, кто брал ипотеку в валюте, которая, как известно, выросла в несколько раз. Но, с другой стороны, ведь, как говорится, знаете, в поговорке-то русской, не отрекайся от суммы и от тюрьмы. Ведь никто ж не гарантирует нам вечную хорошую зарплату. Или вдруг, представьте, вот так неожиданно заболел родной человек, на лечение которого нужны большие суммы. Где же их взять-то? Ну, в долг, конечно, и в банке. Мне звонила слушательница. 10 лет назад они радостно строили дом для себя и детей, муж и жена, влезли в долги, естественно, выплачивали их потихоньку банку. Но вот недавно выяснилось, что муж-то от жены уходит к молодой барышне. И дом хочет оставить себе, а ей предлагают купить однокомнатную хрущевку. О как! Причем суммы вот эти долго еще не выплачены. Вот так сюжет, так сюжет. Кто ж вот предвидел такой расклад жизненный? И неожиданности могут нас всех подстерегать. И чтобы не оказаться с носом, все-таки лучше знать законы, в рамках которых мы с вами живем. Не так, как нам хочется, а увы. Как получается? Вот в прошлом году я, например, совершенно не имела понятия никакого о должниках. В мой подъезд зачастили молодые люди. Они подстерегали соседку, жилицу, которая задолжала сразу нескольким банкам. Это были коллекторы. Дважды они ломали замок в нашем подъезде, раскидывали везде угрожающие бумаги. Ну, а жилица-то давно уж съехала. И когда говорили мы соседке, они домогались эту соседку, бедную несчастную старушку 80 годов, дескать, надо вот в милицию обратиться. Ну, куда вот это вот... Боже, дуванчик, куда же она будет обращаться? Естественно, никуда не пойдет. Отчаявшиеся жильцы написали прямо на двери подъезда. Вот Пупкина здесь больше не живет. Ну, все-таки коллекторы ушли. Значит, с 1 октября закон о банкротстве физических лиц вот мог бы таким должникам простить сразу долг в 500 тысяч рублей. И моя соседка, обзовем ее Пупкиной, в этом случае тоже могла бы себя объявить банкротом. Ей бы простили вот такую, ну, по крайней мере, часть долга. А что дальше ждет банкрота? И какие, в принципе, суммы могли бы еще простить? Я не зря упомянула коллекторов, потому что, как понятно, да, что в случае неуплаты долга вот этих сотрудников нанимают банки, чтобы уж, вот так скажем, выбивать их из должников. Но тут вот какой момент. Должника должен признать банкротом только арбитражный суд. Словом, разговариваем мы о законе о банкротстве физических лиц и плюсах, и минусах, да, таковые тоже имеются. И разговариваем мы вместе с руководителем судебно-арбитражной практики юридической фирмы Тимофеев Черепнов-Калашников, с Михаилом Евгеньевичем Черепновым. Ну, я скажу так, от общего начну, да. Значит, что отдельные эксперты полагают, что новый закон предусматривает интересы населения с точки зрения снижения социальной напряженности. Мне что-то как-то вот сомнительно, что у нас с этим законом социальная напряженность действительно там снимется. Но, с другой стороны, действительно, ведь вот поддавшись красочным рассказам банкиров о легкости займов, граждане многие набрали огромные объемы кредитов. И вся проблема в том, что доходы-то у них ниже среднего, и, наверное... Они решили так, да, будем выплачивать большой кредит маленькими суммами, а в результате человеку становится не на что жить. И вот, насколько я понимаю, что именно вот это банкротство физических лиц стало некой альтернативой вот, процедуры вот этого, что же дальше делать. Скажите, а вот этот закон, это вот что, такой ноу-хау, что ли, такая придумка только в России, или все-таки это распространенная мера в мире?
Но на самом деле этот закон – это довольно распространенная мера. То есть такой закон есть в странах Европейского Союза, такой закон есть в Соединенных Штатах Америки. То есть это не нововведение, не ноу-хау. То есть в развитых порядках стран данный закон действует в полной мере, поэтому я бы не назвал это каким-то нововведением. Наоборот, это некая догонка той стратегии, по которой развиваются европейские и американские страны. То есть, наконец-то, то, что у нас существовало еще с 2002 года в законе о банкротстве, начало действовать с 1 октября.
Вот, знаете, я тоже хочу так немножко обобщить, да, вот сразу, да, чтобы потом более детально мы остановились на каких-то моментах. Вот сразу ваш совет. Вы кому советуете повиноваться вот этому закону, то есть объявлять себя банкротом? Вот я сразу, знаете, отмела от этого закона кого? Ну, у кого нет кредита, да, у кого нет долгов. Но есть кредиты и долги. Вот среди них мы будем говорить об этом законе или как, или что?
Ну, смотрите, вот на сегодняшний день я вообще никому не рекомендовал пользоваться этим законом в случае отсутствия такой необходимости. Я имею в виду самому должнику. Поскольку закон сыроват, ему сегодня всего лишь 19 дней, вот, каким образом он будет применяться судами, пока непонятно. Поэтому если нет каких-либо четких оснований для того, чтобы возбуждать процедуру банкротства самим гражданином-должником, я бы на его месте пока бы этим не занимался.
Нет, ну подождите, давайте все-таки вы уже даете совет в этом плане, что как бы от него отойти. А я все-таки хотела бы уточнить: все-таки, какие основания нужны для банкротства? И в принципе, это, опять же, это все-таки для кого? Ну, для кого придуман этот закон, например?
Ну, закон придуман для тех, у кого на сегодняшний день, либо вот в будущем, задолженность по неисполненным обязательствам будет составлять более 500 тысяч рублей, то есть более 500 000 рублей. В случае, если просрочка исполнения этого обязательства составляет более 3 месяцев, причем эта задолженность может быть как подтверждена решением суда, так и не подтверждена решением суда, и в случае, если гражданин не платежеспособен, то есть в случае, если вдруг он захочет погасить кредит банку в размере как раз 500 тысяч рублей, но при этом он не сможет погасить алименты любимой супруги. Разведенный, я имею в виду. То есть в данном случае человек считается неплатежеспособным, то есть когда либо он вообще не может заплатить, либо когда исполнение одному из кредиторов приведет к невозможности исполнения любому другому кредитору. В таких случаях у гражданина возникает обязанность по подаче заявления о признании его банкротом.
Давайте я приведу вот такие примеры, вот просто вопросы, знаете, житейского плана, потому что вот есть некий такой юридический вариант, который кто-то поймет, а кто-то не поймет. Ну вот, например, вот у нашей слушательницы, мне сегодня звонила, у нее 2 детей, взрослых, то есть они с ней не живут, но прописаны, квартира не приватизированная. То есть дальше прописан бывший муж, с которым она развелась, наверное, лет так 10 назад. И она, собственно говоря, только знает его телефон, потому что он живет в совершенно другом городе. И выписываться он вообще не желает. Ну, не выписывается и не выписывается, но дело в том, что она не платит за квартиру уже несколько лет, а я спрашиваю, а почему? А зачем же я должна платить, если они там прописаны, ну, вроде бы как, за коммунальные услуги, мы должны же платить вместе. И мне, вот я когда обратилась, значит, в дом управляющей компании, мне сказали, ну, вы обращаетесь в суд и можете пока не платить. Но вот это пока тянется несколько лет, и там набежала, ну, очень приличные суммы. Я, правда, честно говоря, не знаю, такая очень рисковая какая-то слушательница, но, тем не менее, вопрос-то какой? Вот ей-то, вот, например, в данном случае что делать, если, в конце концов, ее признают должником, она что, должна себя банкротом? И, кстати говоря, что из этого, опять же, следует? Вот если меня признают банкротом, то что? Ну, признают, все, долги, значит, мне простят. Например, не платила, она не платила за эту квартиру 500 тысяч, например, да? Все платили, она дальше будет жить спокойно, и никаких хлопот не будет. Так, может, тогда все пойдут, а? Ну, давайте никто не будем платить за квартиру, признайте меня банкротом.
Ну, смотрите, здесь вот вопрос, идти с заявлением о банкротстве самому или пускай меня банкротят, он немного имеет разные аспекты. Разные аспекты он имеет лишь потому, что если ты хочешь признать себя банкротом, ты должен собрать там порядка 25 справок, начиная от того, кто является твоим кредитором, из чего это обязательство возникло, на основании какого договора оно существует, в какой момент должно было быть исполнено. Ты должен принести сведения о состоянии даже своего пенсионного счета за последние 3 года, то есть чтобы отследить, какие отчисления за тебя делал работодатель. То есть как минимум придется посетить налоговую, взять справки 2 НДФЛ, так называемую, посетить пенсионный фонд.
Насколько я знаю, еще нужно справку о браке.
Нужно справку о браке.
О детях. Справку. Ну, слушайте, ну как в том анекдоте? Принесите фотографию 4x6x12, да?
Ну да, да, да. То есть здесь нужно, в общем, нужно будет принести все документы, подтверждающие то, каким имуществом человек владел на протяжении последних 3 лет. машины, я не знаю, недвижимое имущество, яхты и так далее и тому подобное. Он должен принести документы, подтверждающие его доход за последние 3 года, это, вот, повторюсь, справки из налогового органа и из пенсионного фонда. Он должен доказать то, что он, будучи в браке, не заключал какие-либо соглашения о разделе общего имущества супругов, либо какие-то брачные договоры, и он должен принести все сведения о имеющемся у него имуществе на сегодняшний день. Угу. Если он этого делать не будет, то,
соответственно... Почему? Я согласна. Я на все согласна. Лишь бы не платить 500 тысяч. Как вам вот на это?
Ну, понимаете, вы на стадии сбора этих документов уже потеряете минимум месяца 2.
Да, надо же еще, кстати, налог заплатить, да? Мы еще не сказали. Пошлину заплатить.
Нужно заплатить государственную пошлину 6 тысяч рублей. Нужно иметь... как бы, скажем так, в загашнике или на депозите 10 тысяч рублей, которые пойдут в счет оплаты финансовому управляющему, который
ничего
будет
я
руководить
займу,
процедурой.
Ничего займу.
Вам для сбора этих справок, как вы понимаете, нужно как минимум бы заплатить госпошлину, к примеру, выписки из ЕГРП о состоянии вашего недвижимого имущества. Это единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, то есть, чтобы получить сведения о принадлежащем вам недвижимом имуществе.
Это в Росреестре.
В Росреестре, да. Вам нужно будет заплатить госпошлину там 200 рублей минимум.
Заплачу.
Вот, то есть вам как минимум на сбор документов, я не знаю, справок из ДПС и тому подобное, потребуется, ну, порядка там, опять же, те же самые 5000 рублей. Дальше
ничего,
нужно
это не 500 тысяч.
Далее.
Заплатим,
нужно
сделаем,
понимать,
выдержим.
Нужно понимать то, что мы сейчас не рассматриваем такую процедуру, как реструктуризация долга, а если мы говорим...
Нет, подождите, мы еще пока о реструктуризации долга еще не говорим.
Да, то есть вот, вот
мы
человек...
говорим о том, что почему вы так это активно говорите, что 500 тысяч рублей – это вообще не деньги, получается так. Вот 500 тысяч рублей я задолжала, я приложу все свои усилия, я пойду туда-сюда, заплачу там-сям, тоже влезу в долги, но подумаешь, где 500, там уж 20, я уж как-нибудь найду. Найду я силы, здоровье, время. Хорошо, все это я сделаю. Дальше что? Вот с этим пакетом документов,
вы
с кучей идете, денег.
Вы идете с кучей денег, с этим пакетом документов в арбитражный суд. Подаете заявление, и арбитражный суд там, в течение 15 дней, либо чуть позже, должен рассмотреть это заявление, и в зависимости от того, что он увидит, исходя из этих документов, он должен либо признать обоснованным это заявление и вынести соответствующее определение об обоснованности заявления о признании должника банкротом, либо, соответственно, отказать в рассмотрении этого заявления в связи с тем, что у человека есть постоянный заработок, и он путем договоренности с кредиторами может там маленькими суммами этот долг гасить. После того, как заявление будет признано обоснованным, вводится так называемая процедура реструктуризации долгов перед всеми кредиторами. В данном случае, с учетом того, что мы предоставляем справку о всех наших кредиторов, причем...
Фактически этот долг будет просто выплачиваться маленькими кусочками, что ли,
нет, в том-то и дело, что должник, кредиторы и уполномоченный орган, то есть налоговая инспекция, должны придумать план, каким образом гражданин должен будет эти долги погашать. Максимальный срок такого плана реструктуризации долгов – 3 года.
Нет, подождите, то есть мне сразу 500 тысяч не простят?
Нет, конечно.
То есть не простят?
То есть мы должны при наличии соответствующих оснований, то есть если у человека есть заработок, то есть он работает, либо он получает пенсию, то есть у него фактически есть источник дохода, то в данном случае...
То есть пенсия – это источник дохода?
Конечно. Ага. Хоть какой-никакой источник дохода. Угу. В данном случае...
Хорошая пенсия, но маленькая, понимаете?
В данном случае вот утверждается, если получается у всех договориться так называемый план реструктуризации задолженности, к примеру, что должник должен ежемесячно по 2000 всем платить, каждому из кредиторов. Собственно говоря, они по этому плану и живут. Максимум 3 года. Если же план кого-то не устраивает, либо кредиторы видят, что имущества недостаточно для расчета долгов, то уже переходит, то есть тогда уже гражданин признается банкротом, и после этого уже вводится стадия реализации имущества.
То есть вот если после этой реструктуризации это надо пройти 3 года, и только тогда, значит, вас может быть, признают банкротом. Слушайте, а вот погодите секундочку. Хорошо, сейчас уточните. Вот, а я вот говорила о том случае вот с этими коллекторами, с моей вот Пупкиной, которая убежала. А вот в данном-то случае ей помогло бы, вот коллекторы-то не стали бы так вот донимать наших вот старушек в подъезде?
Ну, смотрите, с учетом того, что закон о банкротстве предполагает определенное свойство удовлетворения требований кредиторов, то от коллекторов, конечно, этот закон спасает в определенной мере, поскольку все требования кредиторов, они теперь возможны только в рамках дела о банкротстве должника.
Ну, хоть это хорошо.
Да, хоть это хорошо, то есть коллекторы донимать перестанут, Вот. Любой незаявившийся кредитор в рамках дела о банкротстве, он потом будет не вправе предъявлять свои требования. То есть будет даваться целых 2 месяца на заявление требований кредиторов. И даже если у человека есть кредитор, но он в течение 2 месяца не заявился, то этот кредитор не будет вправе претендовать на имущество должника в будущем. Угу.
Ну, то есть... мы только сделали вот первый шаг с вами, да? Вот,
да,
вот самый первый шаг. Мы говорили только о том, что вот если человек все-таки вот такие большие долги и захотел себя признать банкротом, значит, он собирает кучу бумажек, он платит деньги, и на 3 года ну, и вот его реструктуризацию долга он должен выплатить. Что будет, если он не выплатит, мы сейчас рассмотрим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему любое начинание для народа кончается вот такой безобразием? Это повеситься надо от всего этого. Безобразие.
Что ж, я могу понять, наш слушатель такие эмоциональные. Я когда это первый раз услышала, у меня тоже просто волосы дыбом стали, потому что такое огромное количество бумажек. Но опять же, вот в мировой практике то же самое происходит, или у нас такие начинания? Может быть, потом-то будет поменьше всего, а?
Да нет, в мировой практике проходит практически абсолютно то же самое, но, к примеру, в странах американского порядка там это все более сложно.
Еще более сложно.
Еще более сложно и более жестко, я бы сказал бы так. То есть, если у нас есть возможность с кредиторами как раз вот в этой системе реструктуризации договариваться и предусмотреть какой-то план, когда тебя не трогают, когда договариваются в определенной сумме, которую ты должен ежемесячно каждому из них платить, при этом тебе перестают начисляться пени, неустойки, штрафы, различного рода финансовые, там, не знаю, санкции и тому подобное, ты просто должен будешь платить ту сумму, которая будет в плане зафиксирована каждому из кредиторов ежемесячно.
Да, тут только, знаете, единственное но. Вот это вот самая, например, ипотека, которая кому-то не в силах, да, вот в той же самой Голландии у меня подружка живет, там 4% ипотека. А у нас насколько? Она вообще-то неподъемная. Вот что самое главное, почему у нас народ, может быть, такие вот деньги вперед. Увы и ах. Ну, что делать? Уважаемые слушатели, продолжение разговора о новом законе банкротства физических лиц слушайте через неделю в 10:10.
Уважаемые соседи, по дому, улице, объединяйтесь и будем вместе бороться с нарушениями наших прав в любой сфере жизнедеятельности. А поможет вам в этом программа «Соседи» с ведущей Натальей Михайловой. Узнаем наши права и обязанности в рамках закона.